В прошлый раз мы остановились на третьем стихе 5 главы к Римлянам, который начинается со словами апостола Павла об оправдании. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И вот, ну, немножечко, может быть, возвращаясь к тем словам видения. То есть, что значит оправдавшись верою? Это не значит, что вот мы что-то себе внушили, и вот так тем и оправдываемся, как бы, да? А то, что вера схватывает и цепляется за то оправдание, которое дал Христос, которое дано нам по благодати Божией, жертвою Христа. И вот поэтому это называется «оправдавшись верою». Но мы оправдываемся не верою самою, а оправдываемся заслугою Христа. Вот тем, что Христос дал, но только вера может это обрести. Только вера может за это ухватиться и зацепиться. То есть и имеем, оправдавшись верою, то есть обретши этот дар верою, мы имеем мир с Богом. И этот мир с Богом – это примирение, которое нам дано во Христе. Это означает, что хотя мы и грешники, но наши грехи прощены, и Бог уже более на нас не сердится, если так попросту так об этом думать. И мы получили доступ в Иисусе Христе к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Вот это слово «надежда», оно нужно нам запомнить, потому что дальше повествование будет к нему возвращаться. Да? То есть надежда славы Божией. Но вот мы говорили в прошлый раз, что слава здесь не в том понимании, как мнение кого-то о ком-то. То есть там он прославленный, там не знаю кто-то. Да? То есть все считают его значимым, все считают его знаменитым, так скажем. Слава как знаменитость, так скажем. Вот это то первое представление, которое у человека есть. Но тут более глубокое понимание слова славы, которое как раз из такого ветхозаветнего иудейского понимания, что слава – это все то, что составляет, вес кого-то. Или человека, или Бога, это его и богатство, и мудрость, и влияние, и все. Вот это называется слава. Это слава Божия, то есть это Бог, то, что, как Он проявляется, в чем Он проявляется, в своей силе, в своем богатстве, в своей благодати, и так далее. Вот все то, что Бог, как Он открывается людям, как Творец, как помощник во всех бедах. И вот это то, что вот это представление о Боге человеку дает. Но не только это представление, но и само содержание. И поэтому мы хвалимся надеждою славы Божией. Это означает, что мы во Христе будем подобны Христу и будем подобны Ему по воскресению Своему и в силе. И в том исключительном состоянии вечной жизни и блаженства, которое мы обретем. То есть это будет не просто, мы станем знаменитыми, да, на весь мир. Не об этом речь. Может быть, будем, может быть, нет. Да. Но слава Божия – это все то, что Бог имеет и что Он дает своим детям. Все то богатство, все то влияние, мощь, способности, все такое. И мы говорили, что Библия в некоторых местах говорит о том, что мы обретаем образ и подобие Божие вновь во Христе, что мы уподобляемся Христу воскресшему, Христу прославленному, и что, то есть мы становимся сопричастниками естества божественного, будучи чадами Божьими. Не просто называемся чадами Божьими, но как говорит апостол Иоанн, какую великую благодать даровал нам Господь, что можем называться чадами Божьими. Возлюбленные, теперь мы чада Божии, но еще не открылось, что будем. Но знаем, когда то откроется, будем Ему подобны, и увидим его, как он есть. Но если так, таким простым примером обрисовать, то когда, ну, не знаю, какого-то бедного, немощного ребенка принимает в семью богатый и влиятельный человек и принимает его, адаптирует как бы своим чадом, своим сыном или дочерью, то тогда он становится и наследником, и соучастником во всех благах, которые вот в этом доме есть, да, так можно сказать. Вот, то есть надежда славы Божией – это что мы будем сопричастниками всех тех благ, которые имеет Бог. И мы даже не можем привести никаких границ, сказать, что он чего-то не имеет, как бы, ну, из нужного, из святого, из праведного, из тех благ, которые и в тварном мире, и не в тварном. Но, конечно, вот эта надежда на славу Божию сразу задает следующий вопрос. Но мы пока еще здесь в мире. И, конечно, как говорит апостол Павел, объясняя, ну, о наследстве нашем, которое нам дано, пока наследник еще несовершеннолетний, он ничем не отличается от раба, который тоже в доме. Он как бы наследник всего, но он не может пользоваться ничем. Или очень мало чем может пользоваться. Во всяком случае, он не может пользоваться тем, чем пользуется там, скажем, хозяин дома, или там, ну, отец, мать. То есть, ну, но он наследник всего. И вот это состояние в этом мире, это состояние еще вот только, но приуготовление к тому полному наследству. И здесь, хотя мы и Божии, и имеем надежду на славу Божию, и приобщение ко всем Божьим дарам и к самому Богу во Христе, и естеству божественному, мы в этом мире еще страдаем, терпим, и можно спросить, а зачем это все? И для чего это все? Наше страдание... Имеет ли это какую-то ценность? Зачем это нужно? Какая цель всего этого? Ведь если мы дети Божии, то тогда мы должны только хорошее испытывать. Ну так, кажется. Хотя мы знаем, что это не так из Библии, но это, нам самим кажется, что так должно это быть. Но так же, как ребенок, если там, не знаю, родители его наказывают, или, может быть, там, не знаю, что-то заставляет что-то терпеть ему неприятное и не дают желанное, то, ну, он иногда восстает против этого и не понимает, зачем это так и почему. Да. Вот. И поэтому апостол Павел продолжает сразу после того, что хвалимся надеждой славы Божией, и надежда, как я сказал, это уже такое ключевое слово в этой теме, которая еще будет продолжаться в Писании еще много раз. То есть хвалимся. Что это хвалимся тоже? Будем об этом говорить. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ну, во-первых, опять слово «надежда». Тут апостол показывает, как в этой жизни мы эту надежду обретаем, как она становится нашей надеждой, как она созревает, если так можно сказать. Если прежде он сказал, что мы хвалимся надеждою славы Божией, то здесь он поясняет, как это происходит. И происходит совсем не так, как мы этого бы хотели. Через скорби, через страдания, через долготерпение. Потому что сразу, если мы чадо Божие, но мы хвалимся тем, как здесь сказано, и думаем, что значит, это от славы к славе мы пойдем. Что это путь постоянного прославления будет. Потому что, ну, слава Божия, это что-то очень большое, до чего нужно дорастать именно славным таким путем, славы. Поэтому Лютер всегда разделял богословие славы и богословие креста. Это он учился у апостолов, и особенно у апостола Павла, который тоже говорит, что это не происходит так. Если ты видишь, что слава где-то наверху, это не значит, что ты будешь все возноситься, 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 что изо дня в день все лучше и лучше с тобой. Будет все? Нет. Бог через крест Сына Своего, через страдания дает этому созревать. Вот этой надежде на славу Божию. На то, что наследство, на то наследство, которое нам дано во Христе. Это не происходит от того, что мы все более и более хорошо живем, лучше себя чувствуем, и все более влиятельны, все более богаты, все более могущественны. И вот так мы приближаемся к Богу. Мир так думает. Поэтому императоров римляне, язычники чтили за богов, которые достигли ведь самых верхов. И как достигли? Все больше и больше славы шли. Да? Все больше и больше возвышались, наконец возвысились над всеми. Значит, путь это последовать за ними. Ну, сколько мы можем, может быть, там кто-то совсем не может, но кто-то немножечко может. Хотя бы чиновником стать. Вот, но здесь показывается противоположный путь. То есть хвалимся надеждой и славу Божию. Это означает, да, мы осознаем, что мы дети Божии, что мы наследники, что мы обретем обещанное нам. Вот это слава. Но мы хвалимся не только этим, но и скорбями своим. А почему это скорбями-то хвалиться? Ведь если у тебя скорбь, у тебя испытания, значит, ты неудачник, что-то неправильно сделал, не в правильном направлении пошел, наверное. Так мир об этом думает. Так приходили друзья к Йову, когда мы читали книгу Йова, да? И сразу первое, что было, диагноз был, ты не по верному пути пошел. Если бы ты пошел по верному, ты был бы здоров, богат, и все бы за тобой, и тут это при тебе было. И вот там вся книга показывает, что это не совсем так. Это прообраз Христа в его страданиях, ведь Христос шел ведь, хотя его хотели и царем даже поставить, он не пошел по этому пути. Он пошел по пути креста и страданий. И как, ну вот в русском языке это очень хорошо так пословица укоренилась, Христос терпел и нам велел, да? То есть он в этом нам и пример, и источник сил, потому что его крест – источник всех благодеяний Божьих. И вот тут апостол говорит в парадоксе. Говорит, не только славу Божию хвалимся, но это понятно. Славу Божию хвалимся. Но мы хвалимся и скорбями своими, что совершенно противоположное, казалось бы, вот этой славе Божией, которую мы хвалимся, эту надежду достигнуть. Но здесь апостол говорит, зная, что скорбь, от скорби происходит терпение. Вот тут он говорит, что вот в вере на помощь приходит опыт и знание. Так скажем. Что этот опыт свидетельствует о том, что небесное наследие мы достигаем здесь в скорбях. И Бог не лишает нас, ну, разных испытаний. Об этом Библия много говорит. Например, послание к евреям даже вообще сказано так, что если Бог нас не проучает, если Он нас не наказывает, то значит мы от прелюбодеяния рождены, значит мы незаконные дети. Ну вот как, вы же своих детей наказываете? Mm-hmm. Ну да, ну может быть сейчас выросли, реже это происходит, но наказываете, да, или наказывали, да. А соседских?
Ну да, я точно их не трогаю.
Нет, да, то есть других деток не трогаем, да, только своих наказываем, вот так же и Бог. своих детей наказывает, руководит, проучивает, переучивает, наставляет. И это все иногда очень больно. Когда родители употребляют свою родительскую власть для осуществления Богом заповеданного воспитания, когда мама воспитывает детей, папа воспитывает детей, что дети говорят, опять они меня воспитывают. Это же никогда неприятно. Вы радовались, когда мама вас воспитывала?
Как это давно было?
Ну, давно, да, и да. Ну, мы можем что-то еще из этого вспомнить. Ну, верно, да. Что-то еще из этого вспоминается. Опять ты меня воспитываешь. Иногда говорят дети. Ты меня не воспитывай. Ну как? Это же заповедано Богом. Это же дети верены для того, чтобы их воспитывать, чтобы что-то из них получилось. Ну, конечно, есть разное воспитание, как там было в этой «Снежной королеве», что детей нужно баловать, потому что только из избалованных детей хорошие разбойники вырастают. Ну, как вот эта атаманша. Вот это, да, говорил, да. Потому что если тогда хорошие только разбойники вырастают. Ну, если ты хочешь не разбойников воспитывать, то нужно как-то вот воспитывать иначе. Ну и так же, как дети знают, что их родители их будут воспитывать. И что как только он придет домой, то сразу его будут воспитывать. Может быть, не сразу, но непременно когда-нибудь будут. И от этого уже и вздохи, и скорбь, так можно сказать. А по жизни так же. То есть мы хвалимся и в скорбях своих, зная, что? Что от этого воспитания, которое нам совсем не нравится, только что-то толковое может и получиться. Спрашивайте детей, взрослых, уже выросших, благодарны ли они за то, что их наказывали, проучали? Если они уже выросли, созрели, они за все это благодарят своих родителей. Да. И некоторые говорят, мало меня били, например. Нужно было больше.
Мои говорят, наоборот. Слишком много меня воспитывали.
Да, но он еще в процессе. Да.
И воспоминания плохие.
Да, да. Но ведь он знает, что если мама меня воспитывает, или папа меня воспитывает, значит, они меня любят, и мне все равно. И если бы мама или папа, видя наши проблемы, дали бы нам конфеток и сказали, иди поешь конфеток и не мешай мне, я думаю, что дети бы очень быстро поняли, что родителям все равно, что они неинтересны своим родителям. Может быть, даже и не нужны, но, может быть, это неправильно, но мысли вокруг этого будут крутиться. А вот то, что мама всегда достает, или папа там достает, и все время постоянно учит, и пилит, и все это, ну, это довольно такое, ну, твердое доказательство и любви, части и всего остального. И даже если спросить маленького ребенка, когда мама на тебя сердится или папа на тебя сердится, они тебя не любят? Конечно, любят. Это, вот такие маленькие мне отвечают всегда. Вот. Ну, может быть, когда они вырастают такие, там уже иные ответы бывают, потому что они становятся эгоистами очень часто такими, да. А вот пока еще такой маленький, пока он там, ну так, более еще мягкий, еще открытый этот характер. Ну и да, мама любит, конечно, да, знает. Он это знает. Вот. И с годами это все как-то, когда человек уже растет, он это начинает понимать, он начинает это знать. И тут тоже опытность христианина, жизненная опытность, помогает вере в том, что он знает, что из чего растет. что он знает, что его жизнь не так просто складывается. Из хорошего складывается хорошее, из плохого складывается плохое. Нет. Бывает, что из хорошего чаще плохое складывается, а из плохого часто очень хорошее. Если в конце концов вот так подумать христианину, что больше всего способствовало его и становлению, и росту, и опытности, хорошее или плохое, радостные или прискорбные дни, он скажет, конечно, те прискорбные дни намного больше мне дали, нежели те радостные, которые я уже и забыл. А вот из этих скорбных дней выросло что-то настоящее. Но если ты веру через это проходишь, если ты не ломаешься на это, если ты это принимаешь, а не отвергаешь, поэтому апостол говорит, мы хвалимся скорбями, зная, что. Это так же, как если трудная какая-то учеба или учение, когда задают трудную задачу, ты можешь радоваться, потому что результат будет лучше, чем тебе дадут тест, где ты все уже знаешь, там 100% даешь ответы. И кажешься себе самым умным в мире. А на самом деле это не так. Вот. Поэтому он говорит, хвалимся скорбями, потому что знаем, что в скорбях что-то очень существенное с нами происходит. Но само по себе это не сразу приходит такое понимание. Это парадокс для читающих. Но апостол, который столько скорбей прошел, что хватило бы на 5 смертей, на 10 жизней, он вправе так говорить. От скорби происходит терпение, от терпения опытность. Вот он уже говорит о плодах скорбей. Терпение. Как? Характер становится иным совершенно. Ну, как нередко я, это для меня было таким откровением очень важным. Но когда мы видим в этом мире людей, которые с любовью, с сочувствием к другим относятся, действительно с таким соучастием. Вот есть такие люди, и обычно это редко молодые люди, а чаще это уже пожилые. Вот ты видишь таких, встречаешь, которому, ну, он заинтересован, действительно, и ты видишь, что искренне, и он соболезнует, и он и преисполнен любви. Если ты его спросишь, ну как, бабушка, жизнь легкая была? Она скажет, нет, ничего, очень трудно. Всегда. Только там созревает что-то настоящее. Можно даже не спрашивать. Если ты видишь такого человека, который и сочувственен, и любит других, и соболезнует, действительно искренне, и участвует в их жизни, и готов помочь сразу. У него точно была трудная жизнь. И много скорбей было. А если человек такой, ну... Да-да-да, идите подальше от меня, да? Обычно легкая была. Потому что любовь, надежда и вера созревает в скорбях. И только человек, который многими скорбями научен, в нем вот этот плод уже созревает, когда он уже знает, что такое, когда больно, что такое, когда тебе прискорбно, страшно. Он это испытал сам. И он испытал это с другими людьми, и поэтому он может и другим помочь. И желает помочь. Да? Вот это только так происходит. То есть мы должны это знать, апостол говорит, зная. Мы знаем, что это так. Нам это не нравится, но мы знаем, что это так. Мы не хотим, мы хотим этого избежать. Кто хочет скорби себе? Кто хочет, вот, задайте мне в школе потруднее что-то. Ну, может быть, какой-то очень такой умный есть, но обычно, ну, мы люди обычные, всегда радуемся, когда нам что-то полегче дают, что-то поприятнее. Это совершенно естественно. Но хвалимся, потому что знаем, что из этого происходит, произрастает что-то очень важное. Как апостол говорит, хвалимся и скорбями своими. Терпение, то есть от того, что и больно, и испытание на тебя возложено. Ну, что остается? Остается пребывать в вере, терпеть. Можно, конечно, это все решать. То есть вот бьют – беги, дают – бери. Ну, конечно, это я бы тоже такой совет бы дал любому, но не во всем он правильный. Да? Когда тебя наказывают в любви, или когда ты должен сохранять верность, ну, порученному тебе и так далее, то но там уже бьют тебя, не бьют, дают тебе, не дают, или отнимают, ты остаешься на месте. Ты остаешься на месте, остаешься верным. Вот это способность веры, то, что ты знаешь, что ты там должен быть. И вот из этого происходит терпение. А терпение – опытность. Это уже было один раз, это уже было не один раз, и не 10, и, может быть, даже уже и не сотню. Но ты знаешь, что это все можно вынести. И ты приближаешься к той надежде, которая тебе дана. Если бы ты не шел этим путем, если бы ты просто от этих скорбей так уходил по пути славы, то ты не приближался бы к славе Божьей. А так как ты остаешься верным в том, что тебе поручено, верено, и то, что тебе в слове открыто, то от опытности надежда. А надежда не постыжает. Вот та надежда, славы Божией, она вырастает в скорбях, через терпение, через ту опытность, ну, где уже человек верующий по жизни, но много скорбей претерпел и много уже опыта набрался. И через это он прошел, и через другое прошел, и еще пройдет, и через, если нужно будет, да, через все пройдет. И останется верным. И вот это укрепляет надежду. Вот это знание, этот навык, так скажем, который он приобретает, это, ну, как бы дает усиляться надежде. А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. То есть вот эта любовь, о которой я говорил, что люди, которые много терпели, если ты видишь человека, преисполненного действительно такой божественной любви, сочувствия, это все в скорбях произрастало. Но это от Святого Духа. Он пребывал в вере, оставался в вере, и Святой Дух дал вот этому плоду любви, то есть надежде, произрасти. Апостол об этом говорит и позже. Вот это очень интересно, что я, ну, сразу бы я это так не увидел, но вот у нас был библейский урок в латышском приходе в 15 главе. Мы уже в 15 главе. И скоро мы уже заканчиваем, и вот мы закончим. Но тут тоже опять апостол возвращается. А все, что писано, было прежде. Написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. И дальше немножечко опустить. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Вот видите, терпение, долготерпение, слава Божия, вот все эти темы, которые в пятой главе, да, связаны вместе, и надежда, там он еще дополняет. То есть, откуда вот эта вера и вот эта похвала даже в скорбях у христианина? Во-первых, из Писания. Во-вторых, из долготерпения Христова. Это Бог долготерпения. И Бог надежды, Бога он так называет, который нас в Иисусе Христе принял в славу свою. Опять же, вот это все связывается вместе, воедино. То есть он не раз и не два это повторяет, поэтому мы видим, что важные какие-то темы, важные учения библейские мы должны не раз и не два раза слушать или проповедовать, а должны постоянно к ним возвращаться, время от времени. Апостол тоже не раз и не два, а много раз. Вот даже как-то и даже удивительно, что через 10 глав он опять к этому возвращается. И опять говорит о долготерпении, об этой опытности, о славе Божьей и о надежде. И говорит, что там, и связывается вместе. И то, что Христос нам прообраз, и Христос терпел и нам велел, и то, что по жизни нам нужно скорбями проходить многими. И Писание тоже это подтверждает, что так и это было, так это есть, так это будет. Ведь Писание много говорит о скорбях верующих. Она же не говорит, вот он уверовал, и все у него пошло в гору, и все только одни радости остались. Нет. Что к этой надежде, и Бог называется Богом надежды, чтобы эта надежда созрела, нужно идти вот этими страданиями, долготерпение, обретать опытность, но надежда не постыжает. То есть, в конце концов, не будет так. Но я так веровал, и в конце концов, все зря. Так бывает с язычниками, которые не знаю. Например, такой пример. В 90-е годы люди получали назад те земли, то наследство, которое от предков, то в советское время это было сегодня, и они получали назад. Например, у нас в Межсемсе два таких клана, которые всю эту землю тут имели, приняли в наследство. Но, знаете, там это принадлежало их прадеду или деду, а потомков там человек 10. Нужно это все как-то делить. И нелегко это давалось, и все это. И некоторые так вот, проходя через это, кто-то в церковь пошел молиться. Боже, помоги мне наследство получить. Год приходит, два приходит. Ну что, я буду в эту церковь ходить, вот как нет, так и нет. И он уходит. Как язычники, да, то есть они хотят конкретно что-то там получить, да. Конечно, потом он получает это наследство, но уже отпал от веры, потому что он язычник. Потому что Бог дает, когда он хочет и как он хочет. А не так, как человек ему будет указывать. Потому что Бог знает, что для каждого человека лучше. Хотя человек иногда думает, что он знает, что для него лучше. Но Бог-то знает лучше, что для человека. Особенно, если это его чадо. Да. Вот. И то есть люди походил в церковь, как-то не сразу это все получилось у него. И ведь шел не ради жизни вечной, а ради того, чтобы наследство обрести. Ну, конечно, это идолопоклонство. Если он приходил в церковь для того, чтобы там обрести, не знаю, там здоровье, богатство, там что-то такое, он язычник. А если он приходит в то, что Бог его призвал к жизни вечной и дал ему надежду славы Божией, и он проходит через все скорби житейские, земные, ну, с этой, ну, зная, на что он призван, для чего он в этом мире живет, для жизни вечной, но тот не постыжается, когда он туда придет, он не скажет, ну вот зря веровал, зря надеялась. Надежда не постыжает. Она никогда не постыжает. И не о чем жалеть тем, которые уповают на Господа. То есть, ну зря, что я послушал Слово Божие. Зря, что я остался верным Богу. Постыжены все, которые отпали от Слова Божия и в своей неверности. Они, даже если обретут то, чего желают, для них это будет не во благо, и они этим не насытятся и не возрадуются этому и не удержат этого всего. Вот. Ну вот, такой путь верующего человека. И Бог надежды, то есть гарантирует то, что надежда не постыжает, она возрастает. Верным Бог дает Духа Святого и любви, и умножение любви. Поэтому апостол говорит, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Да, вот апостол говорит, мы хвалимся и скорбями своими, ибо знаем. Мы не чувствуем этого так сразу. Может быть, наше сердце говорит что-то другое, но мы знаем, как это на самом деле. Вот поэтому апостол говорит. И он-то знает, потому что у него уже скорбей было много. Он уже. И в конце концов еще там Бог добавил ему. Да? Но он знает, что надежда не постыжает. Что вот та надежда, которую Бог дал, она обещана. Откуда он это все знает, апостол? Потому что он знал учение Христа, который сказал, блаженно скорбящие, ибо Бог утешит их или утешится, то есть найдут утешение от Бога. Даже он говорит, блаженны вы, если вас гонят и притесняют и злословят, ну, ради слова его, ради имени Христова. Велика награда ваша на небесах. То есть он учил радоваться и в скорбях. Поэтому апостол здесь и говорит. Мы хвалимся и в скорбях. Значит, если кто-то меня гонит ради Христа, из-за веры моей, или жизненные какие-то препятствия возникают из-за того, что я верую, я бы мог этого избежать, если бы я последовал бы сердцу своему, может быть, мне кажется, что я мог бы избежать и не следовать за Словом Божьим, потому что это невыгодно мне в данном случае. Или я не хочу это в данном случае, это мне мешает или препятствует то, что Бог говорит. Или оставаться в вере, это, ну, для меня в тягость. Пойду по легкому пути. Ну, тогда счастья не будет. А если ты эти препятствия уже встречаешь, если ты веришь и ты знаешь, Иисус говорит, радуйтесь, ликуйте. Чему? Потому что нас гонят, притесняют, убивают даже, ну, христиан. Почему-то радоваться, зная, радуйтесь. Потому что Христос обещал, если так будет с вами, велика награда ваша. Не какая-то у вас будет награда, там, ну, там, убытки вам возместят. Это велика награда ваша. Там и убытки возместят, и еще наградят так, как ты и не надеялся. Это сам князь жизни обещал. Он-то знает. И мы должны знать от слов Его, от Писания. И в жизни поэтому не унывать, когда скорби в наших жизнях появляются. Ну вот, вкратце так я бы здесь остановился. И в следующий раз мы продолжаем. Вот. И дальше апостол говорит о том, что Христос ведь за нас умер. Вот эта мысль, которая тоже красной нитью проходит, если Бог Сына Своего не пожалел ради нас, как Он нам не дарует и всего? Если Он Сына дал нам, как мы можем усомниться в том, что то, что намного меньше, чем Сын Божий, который за нас отдан, что Бог это пожалеет, Он скажет, нет, это я не дам. Ну, то есть, это аргумент, да, аргумент всех аргументов, так скажем, логически. Ну вот, в следующий раз мы тогда вот это продолжим.